Архипелаг. Книга 3, страница 124. Замечаю, что на меня и мою книгу часто поглядывает искоса, но заговаривать не решается худощавый, долгоносый, вытянутый молодой человек. Какой-то не по-лагерному воспитанный, даже робкий. Знакомимся и с ним. Он говорит тихим, застенчивым голосом. Русские слова подыскивает с трудом и делает уморительные ошибки, тоже искупляемые улыбкой. Выясняется, что он венгр, зовут его Янош Рожеш. Показываю я ему словарь Даля, и он кивает высохшим от лагерного изнурения лицом. Да-да, нужно внимание отвлекать на посторонних вещей, не думать об одной еде. Ему только 25 лет, но нет молодого румянца на его щеках, сухая тонкая кожа, провяленная на ветрах, натянута как будто прямо на продолговатые узкие кости черепа. У него болят суставы, огненный ревматизм, полученный на северном лесоповале. Здесь в лагере есть 2-3 его соотечественника, но они повседневно уперты в одно – как прожить, как наесться. А Янош съедает безропотно, что ему выписал бригадир, и полуголодно не разрешает себе ничего другого искать. Он всматривается, вслушивается, он хочет понять. Что же понять? Нас он хочет понять. Нас, русских. Моя личная судьба совсем осерел, когда я узнал тут людей. Я крайне удивлен. Вот они любили свой народ, и зато им каторга. Но я думаю, что военная неразбериха, да? Это он спрашивает в 1951 году. Если до сих пор военная, так уж не от Первой ли мировой? В 1944, когда наши схватили его в Венгрии, ему было 18 лет, и не в армии был. Я еще тогда не успел принести людям ни добра, ни зло, улыбается он. От меня еще не было людям пользы, не был вред. Следствие шло у Яноша так. Следователь ни слова не понимал по-венгерски, а Янош по-русски. Иногда приходили очень плохие переводчики из гусулов. Янош подписал 16 страниц протоколов, так и не поняв, о чем там. И также, когда ему незнакомый офицер что-то прочитал с бумажки, он долго еще не понимал, что это был приговор ОСО. Когда же после смерти Сталина Янош был реабилитирован, то, говорит, щекотало его любопытство попросить копии приговора на венгерском, чтобы узнать, за что же он 9 лет сидел, но побоялся, еще подумает, а зачем это мне? А мне действительно это уже не очень нужно. Он понял наш дух. А зачем бы в самом деле ему теперь знать? И послали его на север, на лесоповал, где он дошел и попал в больницу. До сих пор Россия поворачивалась к нему одной только стороной, той, на которой садятся. А теперь повернулась другой. В лагерной больничке Сымского ОЛПа под Соликамском была медсестра Дуся, 45 лет. Она была бытовичка, пропускница с 5-летним сроком. Свою работу она видела не в том, чтобы для себя урвать до срок отбыть, как это очень у нас и принято, да с розовым взглядом своим Янош не знал, а в том, чтобы вот этих умирающих и никому уже не нужных выхаживать. Но тем, что давала лагерная больница, спасти было нельзя. И сестра Дуся свою утреннюю пайку 300 граммов меняла на деревне на пол-литра молока. И этим молоком выпоила Яноша, а до него еще кого-то к жизни. Пусть разъяснят мне это поведение, в какую укладывается идеологию. Сравните коммунистическую санчасть у Дьякова. Что, зубки заболели, бендеровская твоя харя? За эту тетю Дусю полюбил Янош и страну нашу, и всех нас. И стал усердно учить в лагере язык своих надзирателей и конвоиров. Великий, могучий русский язык. Он 9 лет просидел в наших лагерях. Россию только и видел, что из тюремных вагонов, на маленьких открытках, репродукциях, да в лагере. И полюбил. Янош был из тех, кого все равно меньше растет в нашем веке, кто в детстве не знал другой страсти, как только читать. С этой наклонностью он остался и взрослым, и даже в лагере. И в северных лагерях, а теперь в особом, Экибастузском, он не пропускал случая доставать и читать новые книги. Ко времени нашего знакомства он уже знал и любил Пушкина, Некрасова, Гоголя. Я ему толковал Грибоедова, но больше всех, едва ли не ближе, Петефи и Араня. Он полюбил Лермонтова, которого впервые прочел в плену недавно. От иностранцев я слышал не раз, что Лермонтов им дороже всех русских поэтов. Все-таки Пушкин, говорили они, мог написать клеветникам России, а Лермонтов не сослужил самодержавию ни на пятнышко. Особенно слился Янош Самцири, таким же пленным, таким же молодым и таким же обреченным. Он много оттуда взял наизусть и, годами бредя, с руками за спиной, в иноземной колонии, по чужой земле, он на языке чужбины бормотал для себя. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда». Приветливый, ласковый, с беззащитными бледно-голубыми глазами, таков был Янош Рожеш в нашем бессердечном лагере. Он присаживался ко мне на вагонку, легко, на самый край, будто мой мешок с опилками мог еще быть больше испачкан, или при давлении изменить форму, и говорил задушевно тихо, «Кому бы высказать тайны моих мечт?» И никогда ни на что не жаловался. Всех вендоров отпустили домой после смерти Сталина, и Янош избежал судьбы Мцыри, который вполне уже был готов. Прошло 12 лет, среди них и 1956-й Янош бухгалтер в маленьком городишке Надьканиже, где никто не знает русского и не читает русских книг. И что же пишет он мне теперь? Уже после всех событий я искренне твержу, что не отдал бы назад прошлое мое. Узнал я сурово то, что другим недоступно. При освобождении я обещал оставшимся товарищам, что русского народа никогда не забуду. И не за выносивших страдания, а за доброе сердце. Зачем в газетах с участием слежу за новостями бывшей моей родины? Произведения русских классиков, полный полк моей библиотеки и на русском 41 томов, и на украинском 4 Шевченко. Другие считают от русских, как от англичан, от немцев, а я считаю русских по-другому. Для меня Толстой ближе Томаса Манна, а Лермонтов куда ближе Гёте. Ты не угадаешь, как я тоскую безгласно о многом. Иногда меня спрашивают, что ты за чудак? Что ты там хорошего видел? Почему тебя тянет к русским? Как объяснить, что вся молодость моя прошла там, а жизнь – это вечное прощание от убегавших дней? Как же отвернуться мальчишкам обиженной? Ведь 9 лет моя судьба совпадала с вашими. Как объяснить, почему вздрогнет сердце, когда услышу по радио русскую народную песню? Пропою сам в полголоса, вот мчится тройка удалая. И так больно становится, что дальше петь нет сил. А дети просят научить их по-русски. Подождите, дети, разве кому собираю я русских книг? Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин, лучами интуиции делаешь с каждого снимок, чтобы не взорваться. И даже при этой всеобщей осторожности, сколько поэтичных людей открылось мне в бритой головной коробке под черной курточкой зэка. А сколько удержались, чтобы не открыться. А скольких тысячекратно я вообще не встретил. А сколько удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан. Был в Экибастузе официальный, хотя и очень опасный центр культурного общения КВЧ, где ставились черные штампы на книги и подновляли наши номера. Важной, очень колоритной фигурой нашего КВЧ был художник, а в прошлом архидиакон и чуть ли не личный секретарь патриарха Владимир Рудчук. Где-то есть в лагерных правилах такой неистребленный пункт – лист духовного звания не остригать. Конечно, пункт этот нигде не оглашается, и тех священников, которые о нем не знают, тех стригут. Но Рудчук свои права знал, и у него остались волнистые русые волосы, несколько длиннее обычных мужских. Он их холил, как вообще свою наружность. Он был привлекателен, высок, строен, с приятным басом. Вполне можно было представить его в торжественной службе в огромном соборе. Ктитор Дроздов, приехавший со мной, сразу же опознал архидиакона. Служил он в Одесском кафедральном. но и выглядел жил он здесь как человек не нашего языческого мира. Он принадлежал к тем сомнительным деятелям, кто примешался или кого примешали к православию. Едва с него снялась опала. Они изрядно помогли опорочить церковь. И история попадания в тюрьму Ручика была какая-то темная. Зачем-то показывал он свою, почему-то не отнятую, фотокарточку на улице Нью-Йорка за рубежем митрополитом Анастасием. В лагере он жил в отдельной кабинке. Вернувшись с развода, где брезгливо писал номера на наших шапках, телогрейках и штанах, он лениво провел день, иногда пописывал грубоватые копии с пошленьких картин. У него невозбранно лежал толстый том репродукции Третьяковки, из-за которых я к нему и попал. Хотелось посмотреть, может быть, последний раз в жизни. Он в лагере получал вестник Московской Патриархии, и иногда с важностью рассуждал о великомучениках или деталях литургии, но все деланно, неискренно. Еще была у него гитара, и только это искренне у него получалось. Сам себя аккомпанируя, он приятно пел «Бродяга Байкал переехал», еще покачиванием передавая, как он объят скорбным ореолом каторжника. Чем лучше человек в лагере живет, тем тоньше он страдает. Я был осторожен тогда в 23-й степени, больше к Ручику не пошел сам, о себе ничего ему не рассказал, и так миновал его острого глаза, как безвредный ничтожный червяк. А глаз Ручука был глаз МГБ. Да вообще, кому из старых арестантов непонятно, что КВЧ всегда пронизано стукачами и меньше всего бы кажется пригодно для встречи и общения. Новые ТЭЛовских общих КВЧ тянуло, потому что там встречались мужчины с женщинами. А в каторжном зачем в него ходить? Оказалось, что и каторжное стукачество КВЧ может быть использовано для свободы. Тому научили меня Георгий Тено, Петр Кишкин и Женя Никишин. В КВЧ мы и познакомились с Тено. Я очень хорошо запомнил эту короткую единственную встречу, потому что запомнился сам Тено. Это был стройный, высокий, спортивного склада мужчина, почему-то еще не содрали с него тогда морского кителя и брюк. Еще донашивали у нас свою одежду последний месячишка. И хотя вместо погонов капитана второго ранга на нем были там и сям номера СХ-520, ему и сейчас было только шагнуть с суши на корабль, вылитый флотский офицер. При движениях открывались выше кистей его руки, покрытые рыжеватой шорсткой, и на одной было татуировано вокруг якоря «Либерти», а на другой «Ду о дай» – «Свобода совершить или умереть». Еще никак не мог Тено ни закрыть, ни исказить своих глаз, чтобы спрятать гордость и зоргость. И еще не мог он спрятать улыбки, которая освещала его большие сгубы. Я еще не знал тогда, улыбка это значила, план побега уже составлен. Вот он лагерь, минированное поле. Мы с Тено оба были здесь и не здесь. Я на дорогах Восточной Пруссии, он в своем будущем очередном побеге. Мы несли в себе потенциалы тайных замыслов. Но ни искорка не должна была проскочить между нашими рукавами при пожатии, между нашими глазами при поверхностных словах. Так мы сказали незначище. Я уткнулся в газетку. И он стал толковать о самодеятельности Стумаренко, каторжником, 15-летним, и все же заведующим КВЧ, довольно сложным, многослойным человеком, которого мне казалось, что я разгадываю, но не было случая проверить. Да смешно сказать, при каторжном КВЧ еще был и кружок художественной самодеятельности, вернее, только что создавался. Кружок этот настолько не имел этэтловских льгот, такой ноль поблажек, что только неисправимые восторженцы могли туда ходить заниматься. И таким оказался Тено, хотя по виду можно было о нем лучше думать. Более того, с первого же дня приезда к нам в Экайбастуз он сидел в режимке, и вот оттуда напросился в КВЧ. Начальство истолковало это как признак начавшегося исправления и разрешило ему ходить. А Петя Кишкин совсем не был деятель КВЧ, но самый знаменитый в лагере человек. Весь экибастузский лагерь знал его. Горд был тот объект, на который он ходит. Там не соскучишься. Кишкин был как бы юродивый, но совсем не юродивый, он притворялся дурачком. Но говорилось у нас, Кишкин умнее всех. Дурачок он был ровно столько, сколько младший Иванушка из сказки. Кишкин был явление наше русское исконное, сильным и злым говорить громогласно правду, народу показывать, какой он есть, и все это в дураковатой безопасной форме. Одно из любимых его амплуа было надеть какой-нибудь клоунский зеленый жилет и собирать грязные миски со столов. Уже это было демонстрация. Самый популярный в лагере человек собирает миски, чтобы не подохнуть с голоду. А второе. Для чего это еще было ему нужно, собирая миски, пританцовывая, гримасничая, все время в центре внимания, он терся между работягами и сеял мятежные мысли. То неожиданно дернет со стола миску с еще не тронутой кашей, когда работяга только ест баланду. Работяга вздрогнет, схватится за миску, а Кишкин разойдется в улыбке, у него было лунообразное лицо, но с жесткостью. «Пока у вас каша не тронь, вы ни о чем не схватитесь!» И поплыл с горой мисок, пританцовывая. Уж сегодня не только в этой бригаде будут ребята передавать очередную шутку Кишкина. Другой раз он наклонился к столу, и все обернутся к нему от мисок. Вращая глазами, как игрушечный кот, совершенно дурацким видом, Кишкин спросит. «Ребята, если отец дурак, а мать проститутка, так дети будут сыты или голодные?» И, не дожидаясь ответа, слишком явного, тыщет пальцем в стол с рыбьими костями. 7-8 миллиардов пудов в год разделите на 200 миллионов. И убежал. А мысль-то какая простая. А чего ж мы не делили до сих пор? Давно уже отрапортовано, что собираем 8 миллиардов пудов зерна в год. Значит, печеного хлеба в день даже на младенца 2 килограмма. А мы, мужики, здоровые, целый день долбим землю. И где же они? Кишкин разнообразит формы. Иногда эту же мысль начинает с другого конца, с лекции о припеке. Такое время, когда перед лагерной или рабочей вахтой стоит колонна, и можно разговаривать, он использует для речей. Один из его постоянных лозунгов – «Развивайте лица». Иду я по зоне, ребята, и смотрю, у всех такие неразвитые лица. Только о перловой бабке думают, больше ни о чем. То неожиданно, без связи и объяснений, крикнет при толпе зэков «Дарданелл! Дичь!» Будто непонятно, но крикнет один раз, другой, и все вдруг ясно начинают понимать, что это Дарданелл. И уже кажется так забавно и так метко, что и усы зловещие на этом лице видны. Дарданелл. Пытаясь со своей стороны высмеять Кишкина, начальник громко спрашивает ее близ вахты. «Что это ты, Кишкин, лысый такой-то? Наверное, все трухаешь?» Не задерживаясь минутки, Кишкин отвечает при всей толпе. «Что ж, Владимир Ильич, тоже трухал, да?» То ходит Кишкин по столовой и объявляет, что сегодня после сбора мисок будет учить доходяг Чарльстону. Вдруг невидан. Привезли кино. И вечером в той же столовой без экрана прямо на белой стене его показывают. Народу набралось невместимо. Сидят и на лавках, и на столах, и между лавками, и друг на друге. Но не успели показать часть, останавливают. Пустой белый сноп света упирает в стену, и мы видим. Пришло несколько надзирателей, выбирают себе место поудобнее. Наметили лавку и приказывают всем заключенным, сидящим там, освободить. Те решаются не встать, ведь несколько лет не видели. Уж так посмотреть хочется. Голоса надзирателей грознее. Кто-то говорит, а ну, перепиши их номера. Все, конечно, придется уступить. И вдруг на весь темный зал, кошачий резкий, насмешливый, всем знакомый голос Кишкина. Ну, правильно, ребята, надзирателям же негде больше кино посмотреть. Уйдем. Общий взрыв смеха. О, смех, о, селище. Вся власть за надзирателями. Но они, не переписав номеров, отступает с позором. «Где Кишкин?» — кричат ему. Но и Кишкин больше голоса не подает. Нет Кишкина. Надзиратели уходят, кино продолжается. На другой день Кишкина вызывает к начальнику режима. Ну, дадут суток 5. Нет, вернулся, улыбается. Написал такую объяснительную записку. «Во время спора надзирателей с заключенными из-за мест в кино я призвал заключенных уступить, как положено, и уйти. За что ж его сажать?» эту бессмысленную страсть заключенных к зрелищам, когда они способны забыть себя, свое горе, свое унижение за кусочек киноленты или спектакля, где все издевательски будет подаваться как благополучное. Кишкин тоже умело высмеивает. Перед таким концертом или кино собирается всегда стадо желающих попасть. Но вот дверь долго не открывает, жду старшего надзирателя, который будет по спискам запускать лучшие бригады. Ждут и уже полчаса рабски стоят сплошняком, сжав друг друга, друг другу ребра. Кишкин позади толпы сбрасывает ботинки, с помощью соседов вскакивает на плечи задних и босиком ловко быстро бежит по плечам всей толпы до самой заветной двери. Стучит в нее всем коротким своим телом, платошкой извиваясь, показывая, как его печет туда попасть. И также быстро по плечам бежит назад и соскакивает. Толпа сперва смеется, но пронимает ее тут же стыд. Действительно, стоим как бараны. Да, брат, не видели. И расходятся. Когда приходит надзиратель со списком, впускать почти некого. Не ломится никто. Хоть ходи и загоняй палкой. Другой раз в просторной столовой начинается таки концерт. Уже все сидят. Кишкин вовсе не бойкотирует концерта. Он тут же в своем зеленом жилете приносит и уносит стулья, помогает разбегать занавес. Всякое его появление вызывает аплодисменты и одобрение зала. Внезапно пробежит по сцене, будто за ним гонятся, и предупредительно, тряся рукой, прокричит: «Дарданелл! Дичь!» Хохот. Ну вот что-то замешкались. Занавес открыт, сцена пустая, никого нет. Кишкин сейчас же вылетает на сцену. Ему смеются, но тут же смолкает. Вид у него не только не комический, а обезумевший. Глаза выкачены, смотреть на него страшно. Он декламирует, дрожа, озирая смутно. «Я гляну, шо мне не сдается? Жандармы бьют, и кровь так льется. И трупом сгрудилось богатство. И сам убитый там, де батька». Это он украинцам, которых в зале половина. Недавно привезенным из кипящих областей, это им как солью на свежую рану. Они взвыли. Уже к Кишкину на сцену кинулся надзиратель. Но трагическое лицо Кишкина вдруг растворилось в клоунскую улыбку. Уже по-русски он крикнул: «Это я, когда в 4-м классе был, мы про 9 января стихотворение учили». И убежал со сцены, ковыляя смешно. А Женя Никишин был простой, приятный, компанейский парень с открытым веснушчатым лицом. Таких ребят много было прежде в деревне, до ее разгрома. Сейчас там преобладает выражение недоброжелательное. У Жени был небольшой голос, он охотно пел для друзей в секции барака и со сцены тоже. И вот однажды было объявлено: «Женушка-жена». Музыка Макроусова, слова Исаковского, исполняет Женя Никишин в сопровождении гитары. От гитары потекла простая печальная мелодия, а Женя перед большим залом запел интимно, выказывая еще недоочерствелую, недовыхолощенную нашу теплоту. «Женушка-жена, только ты одна в душе моей, только ты одна». Помер длинный бездарный лозунг на сцене о производственном плане. В сизоватой мгле зала пригасли годы лагеря, долгие прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна. Немнимая вина перед властью, не счеты с нею. И не волчьи наши заботы. Только ты одна. Милая моя, где б ни был я, всех ты мне дороже и родней. Песня была о нескончаемой разлуке, о безвестности, о потерянности. Как это подходило. Но ничего, прямо о тюрьме. И все это можно было отнести и к долгой войне. И мне, подпольному поэту, отказало чутье. Я не понял тогда, что со сцены звучат стихи еще одного подпольного поэта. Да сколько ж их. Но более гибкого, чем я, более приспособленного к гласности. А что с него? Ноты требовать в лагере проверять? Исаковская Макроусова сказал, наверное, что помнит на память. В сизой мгле сидели и стояли человек 1002. Они были неподвижны и неслышны, как бы их и не было. Отвердевшие, жестокие, каменные, схвачены были за сердце. Слезы, оказывается, еще пробивались. Еще знали путь, Жёнушка-жена, только ты одна, только ты одна в душе моей. Глава 6. Убеждённый беглец. Когда Георгий Павлович Штено рассказывает теперь о плошных побегах своих и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых непримиримых и настойчивых, об Иване Воробьёве, Михаиле Хайдарове, Григории Кудле, Хафизе Хафизове, он с похвалой говорит: «Это был убеждённый беглец». Убежденный беглец – это тот, кто ни минуты не сомневается, что человеку жить за решеткой нельзя. Ни даже самым обеспеченным придурком, ни в бухгалтерии, ни в КВЧ, ни в хлеборезке. Тот, кто попал в заключение, все дневное время думает о побеге и ночью во сне видит побег. Тот, кто подписался быть непримиримым и все свои действия подчиняет только одному – побегу. Кто ни единого дня не сидит в лагере просто так, всякий день он или готовится к побегу, или как раз в побеге, или пойман, избит и в наказание сидит в лагерной тюрьме. Убежденный беглец – это тот, кто знает, на что идет, кто видел и трупы застреленных беглецов для показа разложенных у развода, кто видел и привезенных живыми, синекожего, кашляющего кровью, которого водят по баракам и заставляют кричать: «Заключенные, смотрите, что со мною, это же будет и с вами». Кто знает, что чаще всего труп беглеца слишком тяжел, чтобы его доставлять в лагерь, а поэтому приносят в вещмешке только голову, или, по уставу так вернее, еще правую руку, отрубленную по локоть, чтобы спецчасть могла проверить отпечаток пальцев и списать человека. Убежденный беглец. Это тот, против которого и вмуровывают решетки в окна, против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воздвигают вышки, заборы, заплаты, расставляют секреты, засады, кормят серых собак багровым мясом. Убежденный беглец – это еще и тот, кто отклоняет расслабляющие упреки лагерных обывателей: из-за беглецов другим будет хуже, режим усилит, по 10 раз на проверку, баланда жидкая. Кто отгоняет из себя шепот других заключенных не только о смирении, и в лагере можно жить особенно с посылками, но даже о протестах, о голодовках, ибо это не борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы он видит один, он верит одному, он служит одному побегу. Он просто не может иначе. Он так создан. Как птица невольно отказается от сезонных перелетов, так убежденный беглец не может не убежать. В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тено спрашивали мирные лагерники: «И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты можешь найти на воле, особенно на теперешней?» «Как что?» – удивлялся Тено. «Свободу. Сутки побывать в тайге, не в кандалах. Вот и свобода». Таких, как он, как Воробьев, ГУЛАГ и органы не знали в свое среднее время, время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое время, а потом уж только после войны. Вот таков-то но. Во всяком новом лагере, а это его этапировали частенько, он был вначале подавлен, грустен, пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, Тено весь просветлялся, и улыбка торжествовала на его губах. И когда, вспоминает он, начался всеобщий пересмотр дел и реабилитации, он упал духом. Он ощутил, что надежда на реабилитацию подрывает его волю к побегу. Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от рождения. Ребенком он из брянского интерната бежал в Америку. То есть на лодке по Десне из Пятигорского детдома зимой в нижнем белье перелез через железные ворота и к бабушке. И вот что самобытно. В его жизни переплетается мореходная линия и цирковая. Он кончил мореходное училище, ходил матросом на ледоколе, боцманом на тральщике, штурманом в торговом флоте, кончил военный институт иностранных языков, войну провел в Северном флоте офицером связи на английских конвойных судах, ходил в Исландию и в Англию. Но и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе и позже в промежутках между плаваниями. Был тренером по штанге, выступал с номерами мнемотехники, запоминанием множества чисел и слов, угадыванием мыслей на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привела его и к небольшому касанию с блатным миром. Что-то от их языка авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя потом с батарями в многочисленных режимах, он еще и еще черпает что-то от них. Это тоже все пригодится для убежденного беглеца. Весь опыт человека складывается в человеке. Так получаемся мы. В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света. Знает языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда петербургский. Но ведь нас питает надежда на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество еще так чувствуется, так празднично, его арестовали и привели в подвал на улицу Амату, рядом с консерваторией. Входя в первую из своих камер, он не удержался и зачем-то объяснил равнодушному молчуну надзирателю. Вот на это самое время у нас с женой были билеты на графа Монте-Кристо. Он боролся за свободу, не смиряясь, не смирюсь и я. Но рано еще было бороться, ведь нами всегда владеет предположение об ошибке. Тюрьма? За что? Не может быть. Разберутся. Перед этапом в Москву его еще даже нарочно успокоили. Это делается для безопасности перевозки. Начальник контрразведки полковник Морщинин даже приехал проводить на вокзал, пожал руку. Поезжайте спокойно. Со спецконвоем их получилось четверо, и они ехали в отдельном купе мягкого вагона. Майор и старший лейтенант, обсудив, как они весело проведут в Москве Новый год, может быть, для таких командировок и придумывается спецконвой. Залегли на верхние полки, как будто спали. На другой нижней лежал старшина. Он шевелился всякий раз, как арестованный открывал глаза. Лампочка горела верхняя, синяя. Под головой у Тено лежала первая и последняя торопливая передача жены, локон ее волос и плитка шоколада. Он лежал и думал. Вагон приятно стучал. Любым смыслом и любым предсказанием вольны мы наполнить этот стук. Тено он наполнял надеждой, разберутся. И поэтому серьезно бежать не собирался. Только примеривался, как бы это можно было сделать. Он потом еще вспомнит не раз эту ночь и только будет покрякивать с досады. Никогда уже не будет так легко убежать. Никогда больше воля не будет так близка. Дважды за ночь Тено выходил в уборную по пустому ночному коридору. Старшина шел с ним. Пистолет у него висел на длинной подвесе, как всегда у моряков. Вместе с арестованным он втиснулся в саму уборную. Владея приемами дзюдо и борьбы, ничего не стоило прихватить его здесь, отнять пистолет, приказать молчать и спокойно уйти на остановке. Во второй раз старшина побоялся войти в тесноту, остался за дверью. Но дверь была закрыта. Пробыть можно было сколько угодно времени. Можно было разбить стекло, выпрыгнуть на полотно. Ночь. Поезд не шел быстро. 48-й год, делал частые остановки. Правда, зима. Тено без пальто и с собой только 5 рублей. Но у него не отобраны еще часы. Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошел старшина с голубыми погонами из воронка. Где он? Прием, бессонница, боксы, боксы. Наивное требование скорее вызвать к следователю. Надзиратель зевнул. А, еще успеешь. Надоест. Вот и следователь. Ну, рассказывай о своей преступной деятельности. Я ни в чем не виноват. Только папа Пи ни в чем не виноват. В камере вдвоем с наседкой. Так и подгораживается. А что было на самом деле? Несколько допросов, и все понятно. Разбираться не будут. На волю не выпустят. И значит, бежать. Всемирная слава лефортовской тюрьмы не удручает Тено. Может быть, это как новичок на фронте, который, ничего не испытав, ничего и не боится. План побега подсказывает следователь Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что становится злобен, ненавистлив. Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битье в этих стенах, даже не называя это пытками. Но для Тено сознание, что его могут безнаказанно бить, невыносимо. Это надругательство, и лучше тогда не жить. И когда Левшин после словесных угроз первый раз подступает, замахивается, Тено вскакивает и отвечает с яростной дрожью. «Смотри, мне все равно не жить. А вот глаз один или два я тебе сейчас вытащу. Это я смогу». И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза за гиблую жизнь арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тено карцерами, чтобы обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, жена Тено. Если он не признается, ее будут мучить еще больше. Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тено вынести не мог. Все яснее становится арестанту, что этого следователя придется убить. Это соединилось и с планом побега. Майор Левшин носил тоже морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтера следственного корпуса Тено вполне мог сойти за Левшина. Правда, у него было лицо полное, лощеное, а Тено выхудал. Арестанту нелегко было увидеть в зеркало. Даже если с допроса допросишься в уборную, там зеркало завешено черной занавеской. Лишь при удаче одно движение отклонил занавеску. О, как измучен и бледен, как жалко самого себя. Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тено исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень вместе крепления с ножкой койки проржавлен. Ржавчина выела часть толщины, заклепка держится плохо. Длина стержня сантиметров 70. Как его выломать? Сперва надо отработать себе мерный счет секунд. Потом подсчитать по каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок. Само собой, кто из надзирателей дежурит, надо представлять так, будто бы ты вольно ходишь по коридору. Промежуток от 45 секунд до 65. В один такой промежуток усилий стержень хрустнул с проржавленного конца. Второй целый, ломать его труднее. Надо встать на него двумя ногами, но он загремит о пол. Значит, в промежутке успеть на цементный пол подложить подушку, встать, сломить подушку на место и стержень пока хотя бы в свою кровать. И все время считать секунды. Сломано, сделано. Но это не выход. Войдут, найдут, погибнешь в карцерах. 20 суток карцера, потеря сил не только для побега, но даже от следователя не отобьешься. А вот что, подпороть ногтями матрас, оттуда вынуть немного ваты, ватой обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место, считать секунды. Есть поставлен, но это ненадолго. Раз в 10 дней баня, а за время бани обыск в камере. Поломки могут обнаружить, значит действовать быстрее. Как вынести стержень на допрос? При выпуске из тюрьмы не обыскивают. Прощупывают лишь по возвращении с допроса, и то бока и грудь, где карманы. Ищут лезвие, боятся самоубийств. На Тено под морским кителем традиционная тельняшка, она греет тело и дух. Дальше в море меньше горя. Попросил у надзирателя иголку, в определенное время ее дают, якобы пришить пуговицы, сделанные из хлеба. Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней внизу и изнутри зашил рубец. Получился как карманщик для нижнего края стержня. Еще загодя оторвал кусочек тесемки от кальсон. Теперь, делая вид, что пришивает пуговицу к кителю, пришил эту тесемку с изнанки тельняшки на груди. Это будет петля, направляющая для прута. Теперь тельняшка оборачивается задом наперед, и день за днем начинаются тренировки. Прут устанавливается на спину под тельняшку, продевается через верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута оказывается на уровне шеи под воротником кителя. Тренировка в том, чтобы от заглядывания до заглядывания забросить руку к затылку, взять прут за конец, туловище отогнуть назад, выпрямиться с наклоном вперед, как тетива лука, одновременно вытягивая прут и резким махом ударить по голове следователя. И снова все на место. Заглядывание. Арестант перелистывает книгу. Движение получалось все быстрее и быстрее. Прут уже свистел в воздухе. Если удара и не будет насмерть, следователь свалится без сознания. Если и жену посадили, никого вас не жаль. Еще заготовляется два ватных валика. Все из того же матраса. Их можно заложить в рот за зубы и создать полноту лица. Еще, конечно, надо быть побритым к этому дню. А обдирают тупыми бритвами раз в неделю. Значит, день не безразличен. А как сделать румянец на лице? Чуть натереть щеки кровью. Его кровью. Беглец не может смотреть и слушать просто так, как другие люди. Он должен смотреть и слушать со своей особой беглядской петлею, целью. И никакой мелочи не пропускать, не дав ей истолкования. Ведут ли его на допрос, на прогулку, в уборную? Его ноги считают шаги, его ноги считают ступеньки. Не все это понадобится, но считают. Его туловище отмечает повороты. Глаза его, опущенные по команде головы, рассматривают пол. Из чего он? Цел ли? Они поворачиваются по крайним доступным окружностям и разглядывают все двери, двойные, одинарные, какие на них ручки, какие на них замки, в какую сторону открываются. Голова оценивает назначение каждой двери. Уши слушают и сопоставляют. Вот этот звук уже доносился ко мне в камеру, а означает он вот что. Знаменитый лефортовский корпус буквою «К» пролет на все этажи, металлическая галерея, регулировщик с ложками, переход в следственный корпус. Допрашивают попеременно в разных кабинетах, тем лучше. Изучить расположение всех коридоров и дверей следственного корпуса. Как попадают сюда следователи снаружи? Вот мимо этой двери с квадратным окошечком. Главная проверка из документов, конечно, не здесь, а на внешней вахте. Но здесь тоже они как-то отмечаются или наблюдаются. Вот спускается один и кому-то наверх говорит: «Так я поехал в министерство». Отлично. Эта фраза подойдет беглецу. Как они дальше идут потом на вахту, это надо будет догадаться. Без колебания пойти правильно. Но, наверное, ж протоптана в снегу дорожка, или асфальт должен быть темнее и грязней. А как они проходят вахту? Показывают свое удостоверение? Или при входе оставили его у вахтера, а теперь называют фамилию и забирают? Или всех знают в лицо, и называть фамилию будет ошибка, надо только руку протянуть? На многое можно ответить, если не вникаешь во вздорные вопросы следователя, а хорошо наблюдаешь за ним. Чтобы починить карандаш, он достает бритвенное лезвие из какого-то своего удостоверения в нагрудном кармане. Сразу вопросы. Это не пропуск, а пропуск на вахте. Книжечка очень похожа на автомобильное право вождения. Так он приезжает на автомобиле. Тогда с ним и ключ. Ставит он машину перед воротами тюрьмы? Надо будет здесь, не выходя из кабинета, прочесть номер на техническом талоне, чтобы не путать там. Раздевалки у него нет. Морское пальто и шапку он вешает здесь, в кабинете. Тем лучше. Не забыть, не упустить ни одного важного дела и все уложить в 4-5 минут. Когда он уже будет лежать, поверженный? Первое. Сбросить свой китель, надеть его более новый с погонами. Второе. Снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки. Вот на это много времени уйдет. Его бритвенное лезвие заложив в специально приготовленное место в каблуке. Если поймает и бросит в первую камеру, тут перерезать себе вены. Четвертое. Просмотреть все документы, взять нужное. Запомнить номер автомашины, найти автомобильный ключ. Шестое. В его толстый портфель сунуть свое же следственное дело, взять с собой. Седьмое. Снять с него часы. Восьмое. Покрыть щеки кровавым румянцем. Его тело отволочить за письменный стол или за портьеру, чтобы вошедшие подумали, что он ушел и не бросились бы в погоню. Десятое. Скатать вату в валики, подложить под щеки. Надеть его пальто и шапку. Двенадцатое. Оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдет, темно, щелкает выключателем, наверное, перегорела лампочка. Поэтому следователь ушел в другой кабинет. Но даже если вернут лампочку, не сразу разберутся, в чем дело. Вот так получилось 12 дел, а 13-й будет сам побег. Все это надо делать на ночном допросе. Хуже, если окажется, что книжечка не автомобильные права. Тогда он приезжает и уезжает следовательским автобусом. Их возят специально, ведь среди ночи. Другим следователям будет странно, что Левшин, не дождавшись 4-5 утра, пошел среди ночи пешком. Да вот еще. Проходя мимо квадратного окошечка, поднести к лицу платок, будто сморкаешься, и одновременно отвести глаза на часы, и для успокоения постоянно крикнуть наверх постового. «Перов!» – кто его друг? «Я поехал в министерство, поговорим завтра!» Конечно, шансов очень мало, пока видно 3-5 из сотни. Почти безнадежно, совсем неизвестна внешняя вахта. Но не умирать здесь рабом. Но не ослабнуть, чтобы били ногами. Уж бритва-то будет в каблуке. И на один ночной допрос сразу после бритья Тено пришел с железным прутом за спиной. Следователь вел допрос, бронился, угрожал, а Тено смотрел на него и удивлялся. Как не чувствует он, что часы его сочтены. Было 11 часов вечера. Тено рассчитывал посидеть часов до 2 ночи. В это время следователь иногда уже начинает уходить, устроив себе короткую ночь. Тут подловить момент, или чтобы следователь поднес листы протокола на подпись, как он делает это всегда, и вдруг притвориться, что дурно, рассыпать листы на пол, побудить его наклониться на минутку и... А то без всякого протокола встать, покачиваясь, и сказать, что дурно, просить воды. Тот принесет эмалированную кружку, стакан он держал для себя. Отпить ее, уронить, и в это время правую руку поднять к затылку. Это будет естественно, будто кружится голова. Следователь обязательно наклонится посмотреть на упавшую кружку и... Колотилось сердце. Был канун праздника. Или канун казни. Но вышло все иначе. Около 12 ночи быстро вошел другой следователь и стал шептать Левшину на ухо. Никогда так не было. Левшин заторопился. Надавил кнопку, вызвал надзирателя прийти за арестованным. И все кончилось. Тено вернулся в камеру, поставил прут на место. А другой раз следователь вызвал его заросшим. Не имело смысла брать и прута. А там допрос дневной. И пошел как-то странно. Следователь не рычал, обескуражил предсказанием, что дадут 5-7 лет, нечего горевать. И как-то злости уже не было, рассечь ему голову. Злость не оказалась у Тено устойчивой. Взлет настроения миновал. Представилось, что шансов слишком мало. Так не играют. Настроение беглеца еще капризней, может быть, чем у артиста. И вся долгая подготовка пропала зря. Но беглец и к этому должен быть готов. Он уже сотню раз махнул прутом по воздуху. Он сотню следователей уже убил. Он 10 раз пережил весь свой побег в мелочах, в кабинете, мимо квадратного окошечка, до вахты, за вахту. Он измучился от этого побега, а вот оказывается, он его и не начинал. Вскоре ему сменили следователя, перевели на Лубянку. Здесь он не готовил побега. Ход следствия показался ему более обнадеживающим, и не было решимости на побег. Но он неотступно наблюдал и составлял тренировочный план. Побег с Лубянки? Да возможно ли это вообще? А если вдуматься, он может быть легче, чем из Лефортово. Скоро начинаешь разбираться в этих длинных-длинных коридорах, по которым тебя водят на допрос. Иногда в коридоре попадаются стрелки к парадному номер 2, к парадному номер 3. Жалеешь, что так был беспечен на воле, не обошел Лубянку заранее снаружи, не посмотрел, где какое парадное. Здесь именно это и легче, что на территории, не территория тюрьмы, а министерство, где множество следователей и других чиновников, которых постовые не могут знать в лицо. И значит, вход и выход только по пропускам, а пропуск у следователя в кармане. А если следователя не знает в лицо, то не так уж важно на него и в точности походить, лишь бы приблизительно. Новый следователь не в морской форме, а в защитной. Значит, пришлось бы переодеться в его мундир. Не будет прута, была бы решимость. В кабинете следователя много разных предметов, например, мраморное пресс-папье. Да его и не обязательно не убивать, на 10 минут оглушить, и ты уже ушел. Но мутные надежды на какую-то милость и разум лишают волю Тенно ясности. Только в бутырках разрешается тяжесть. С клочка оссовской бумажки ему объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает и чувствует, как ему полегчало. Взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25-летников. Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских 5-7 лет. 25. Такую вашу мать. Так нечего от вас ждать, значит, бежим. Или смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? Да одну стрижку наголо после суда, простая стрижка. Кому она досаждала? Тено переживает как оскорбление, как плевок в лицо. Теперь искать союзников. Изучать истории других побегов. Тено в этом мире новичок. Неужели же никто никогда не бежал? Сколько раз мы все проходили за надзирателем эти железные переборки, рассекающие бутырские коридоры. Многие ли из нас заметили то, что Тено видит сразу, что в дверях запоры двойные, надзиратель же отпирает только один, и переборка подается. А второй запор, значит, пока бездействует. Это три стержня, которые могут высунуться из стены и войти в железную дверь. В камере кто чего, а Тено ищет рассказов о побегах и участников их. Находится даже такой, кто был в заварушке с этими тремя стержнями, Мануэль Гарсиа. Это случилось несколькими месяцами раньше. Заключенные одной камеры вышли на оправку, схватили надзирателя. Против устава он был один. Ведь годами же ничего не случается. Они привыкли к покорности. Раздели его, связали, оставили в уборной. Один арестант надел его форму. Ребята взяли ключи и побежали открывать все камеры коридора. А в этом же коридоре были и смертники. Тем это было очень кстати. Начался вой. Восторги, призывы идти освобождать другие коридоры и взять в руки всю тюрьму. Забыли осторожность. Вместо того, чтобы тихо приготовиться по камерам к побегу, к выбегу, а по коридору дать ходить только одетому в надзирателя, вывалили массой в коридор и шумели. На шум посмотрел в глазок переборки, они там в обе стороны устроены, надзиратели из соседнего коридора, и нажал кнопку тревоги. По этой тревоге с центрального поста перекрываются все вторые замки переборок, и нет к ним ключей у надзирательских связках. Мятежный коридор был отъединен. Вызвали множество охраны. Став шпалерами, пропускали всех мятежников по одному и избивали. Нашли зачинщиков и их увели. А им уже было по четвертаку. Повторили срок, расстреляли. Этап лагерь. Известно арестантам сторожка на Казанском вокзале, отступя, конечно, от людских мест. Сюда привозят на воронках, здесь загружают вагон заки. Перед тем, как цеплять их к поездам, напряженные конвоиры с обеих сторон рядами, рвущиеся к горлу собаки, команда «Конвой к бою!» и смертный лязг автоматов. Тут не шутят. Так с собаками ведут и по путям побежать. Собака догонит. Но у беглеца, убежденного всегда перебрасываемого из побега, за побеги из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму, еще много будет этих вокзалов и конвоирований по путям. Будут водить и без собак. Притвориться хромым, больным, еле волочиться. Еле вытягивая за собой сидр и бушлат, конвой будет спокойнее. И если много будет составов на путях, то между ними как можно путлять. Итак, бросить вещи, наклониться и рвануть под вагоны. Но когда ты уже наклонишься, ты увидишь там, за составом, сапоги шагающего запасного конвоира. Все предусмотрено. И остается тебе сделать вид, что ты падал от слабости и потому обронил вещи. Вот если б счастье такое, быстро шел бы рядом проходной поезд. Перед самым паровозом перебежать, никакой конвоир не побежит. Ты рискуешь из-за свободы, а он? И пока поезд промчится, тебя нет. Но для этого нужно двойное счастье, вовремя поезд и вынести ноги из-под колес. с Куйбышевской пересылки везут открытыми грузовиками на вокзал, собирает большой красный этап. На пересылке от местного воришки, уважающего беглецов, ТНО получает два местных адреса, куда можно прийти за первой поддержкой. С двумя охотниками бежать он делится этими адресами и договаривается всем троим стараться сесть в задний ряд. И когда машина снизит скорость на повороте, а бока ТНО не зря уже ехали сюда с вокзала, он его не узнает. В темном воронке они отменили этот поворот. Разом прыгать всем троим. Вправо, влево и назад. Мимо конвоиров, даже свалив их. Буду стрелять. Но всех трех не застрелят. Да еще будут ли? Ведь на улицах народ. Погонятся. Нет, нельзя бросать остальных в машине. Значит, будут кричать, стрелять в воздух. Задержка может быть вот. Народ наш, советский народ, прохожие. Напугать их, будто нож в руке. Ножа нет. Трое маневрируют на шмоне и выжидают так, чтобы не сесть в машину раньше сумерек, чтобы сесть в последнюю машину. Приходит и последняя, но не трехтонка с низкими бортами, как все предыдущие, а студебеккер с высокими. Даже ТНО, севши макушкой ниже борта, студебеккер идет быстро. Поворот. ТНО оглядывается на соратников. На лицах страх. Нет, они не прыгнут. Нет. Это неубежденные беглецы. Но стал ли уже убежденным ты сам? В темноте с фонарями, под смешанный лай, рев, ругань, лязганье, посадка в телящие вагоны. Тут ТНО изменяет себе. Он не успевает оглядеть снаружи своего вагона, а убежденный беглец должен видеть все вовремя. Ничего не разрешается ему пропустить. На остановках тревожно простукивают вагоны молотками. Они простукивают каждую доску, значит, боятся они чего? Распиленной доски. Значит, надо пилить. Нашелся у ворова маленький кусок отточенной ножовки. Решили резать торцевую доску под нижними нарами. И когда поезд будет замедляться, вывалиться в пролом, падать на рельсы, пролежать, пока поезд пройдет. Правда, знатоки говорят, что в конце телящего арестантского поезда бывает драга, металлический скребок. Его зубья идут низко над шпалами. Они захватывают тело беглеца, волочат его по шпалам, и беглец умирает так. Всю ночь, залезая по очереди под нары, держат тряпкой эту пилочку в нескольких сантиметров. Режут доску стены. Трудно. Все же сделан первый прорез. Доска начинает немного ходить. Отклонив ее, они уже утром видят за вагоном белые неструганные доски. Откуда белые? Вон что. Значит, к их вагону пристроена дополнительная конвойная площадка. Тут над прорезом стоит часовой. Доску выпиливать нельзя.